Добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас. Мы рады приветствовать вас в стенах библиотеки читальни Тургенева на очередном мероприятии исторического лектория. И сегодня мы приступаем к новой тематике, к новому циклу лекций, посвященных крушению королевской Франции, старого режима и началу французской революции, от которой потом перейдем к эпохе Наполеона, чтобы ближе к лету завершить это полугодие Отечественной войной 12 года. Сегодня у нас в гостях кандидат исторических наук Александр Александрович Вершинин. Который прочитает первую лекцию из цикла «Французская революция. 20-летие, перевернувшая мир». Первая лекция называется «Прелюдия французской великой революции. Крах старого режима во Франции». Убедительно прошу отключить всех мобильные телефоны.
Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, как уже было сказано, я прочитаю три лекции, посвященные французской революции, и из них первая сегодня. На самом деле, тема, она, конечно, самоценна. Она важна не только в контексте событий 1812 года, которые мы все будем в этом году отмечать. Тема важна и сама по себе. Даже если бы не было этой даты, круглой, все равно эту тему стоило бы поднять, так или иначе. В 1989 году 200-летие этих событий отмечалось вообще-то с мировым размахом. То есть в Париже были действия, которые, в общем, ну, сложно с чем-либо сравнить подобным. И, в общем, это вполне понятно. И нам с позиции сегодняшнего дня тем более. Во-первых, ну, мы все живем сейчас в такое время, когда события, все, что связано с революцией, это, безусловно, актуально. И вот завтрашние события, то, что будет впоследствии, 4 марта. И вот вам сейчас перед началом лекции дали такие вот желтенькие листочки с названием следующей лекции. Я буду на ней говорить на том, как случилось революция во Франции. У вас будет возможность уже постфактум сравнить, может быть, с тем, что будет у нас в Москве происходить завтра. Ну, это не главное на самом деле. То, что произошло во Франции в конце 18 века, не только при власти Наполеона. То есть не только, даже не столько. Эти события, в общем-то, мы сейчас все с вами живем в эпоху, которая была открыта с событиями 1789 года. То есть мы сейчас живем в эпоху французской революции. Сам институт современного общества, государства, все то, что для нас является очевидным, привычным, понятным, это, на самом деле, всему этому всего лишь 200 лет, не больше. Институт государства, который вот сегодня переживает такие потрясения во всем мире, не только у нас, а в Европе, в Америке, он возник 200 лет назад, именно в 1789 году во Франции. До этого полторы тысячи лет христианский Запад жил, в принципе, в одной четко выверенной системе координат. Процессы шли очень медленно. Поколения, целые поколения жили и умирали в одних и тех же условиях. И тут буквально за какие-то считанные годы меняется все. Ломается тысячелетняя система, которая казалась всем несокрушимой и настолько стабильной, что последствия этого люди смогли осмыслить только через многие-многие-многие годы. Если сейчас, например, собрать все книги, которые были написаны о французской революции в одном помещении, то, я думаю, это нужно будет, наверное, вот несколько залов вот типа этого. Потому что события действительно... Оно привлекало и до сих пор привлекает внимание тысяч людей, историков. Как знаете, один английский журналист про Париж написал, что про Париж пишут все, кто в нем был. Если не книги, то хотя бы смс-ки. Так вот, про французскую революцию тоже пишут все, кто к ней так или иначе прикасался. Либо это научные книги, либо это публицистика, либо это поэмы, это стихи. А об этом событии написаны груды бумаги. Я постараюсь уложиться, в общем-то, конечно, в очень ограниченный интервал, и начну сегодня. Ну вот, вы видите все карту Франции. Вы все ее, конечно, очень хорошо знаете.
Сейчас я...
Да. Вот. Почему именно в этом уголке Европы произошли эти события? Ну, казалось бы, Европа большая. Ну, по нашим меркам маленькая, по меркам европейцев, тем более того времени, она очень большая. Но эти коренные, важнейшие для судьбы всего человечества события происходят именно здесь. Ответ на самом деле очень прост. Франция – это наиболее развитая и богатейшая страна Европы первых веков, первых полутора тысяч лет истории христианского Запада. Вот на этой карте очень хорошо видно, что практически вся территория страны представляет собой равнину, и она окружена океаном. Это наиболее благоприятные условия для жизнедеятельности и жизни человека вообще. Если мы, например, сравним это с, так скажем, нашими условиями историческими, то мы, конечно, окажемся не в самом лучшем положении, потому что, ну, по крайней мере, за последние там тысячу-полторы тысячи лет наиболее значимые культурные, экономические, хозяйственные, практические достижения произошли именно в этом уголке Европы. А здесь очень мягкий климат. Здесь практически зимой не опускается температура ниже минус 5. То есть минус 10 – это уже просто катастрофа. Здесь очень высокие урожаи сейчас, они были очень высокие и тогда. Ну, я себе позволю такую цифру привести одну. Урожай, который составляет французский крестьянин в 18 веке с одного центня земли – это сам 6. То есть с одного зерна он получает 6. В России... Да. С одного гектара он, соответственно, то есть с одного посеянного зерна он получает 6. То есть в 6 раз больше, чем он посеял. В России исторически, вплоть до начала 20 века, это сам 3. Сам 3 – это низший уровень для того, чтобы человек просто банально выживал. То есть в этих условиях говорить о каком-то стабильном, долгосрочном развитии очень сложно. И то, почему в этих условиях наша страна выжила, это отдельная, очень серьезная тема. Я надеюсь, она еще будет здесь, в этих стенах подниматься. Она этого, безусловно, заслуживает. Во Франции, таким образом, получался очень большой продукт. Продукт сверху, который государство активно аккумулировало и использовало. В этой связи здесь сложились все предпосылки для образования наиболее успешного, наиболее богатого государства в Западной Европе. Еще со времен Цезаря Галлия была жемчужиной в короне римских императоров. Именно эта провинция дала Цезарю возможность прийти к власти. Именно эта провинция стала ядром империи Карла Великого. Именно эти территории впоследствии были житницей Европы. И к началу XVI века, то есть к началу того, что мы называем старым порядком, эта страна не имела себе равных по силе и по мощи в Европе. Население Франции в начале XVI века уже приближалось к 20 миллионам человек. Для сравнения, население империи царства Ивана IV к этому времени не превышало 10 миллионов. И оно таким останется на протяжении всего 17 века. К концу 17 века население Франции уже будет 25 миллионов человек, а к концу 18 века уже будет около 30. И поэтому, когда мы говорим о главных причинах успеха, военного успеха Наполеона, они состоят именно в этом. Это огромное количество сильного, здорового населения, это огромное количество солдат, которые он смог мобилизовать и отправить на поле битвы. Эта страна создала пожалуй, третью после Испании, Португалии колониальную империю. Вот вы видите здесь на этой карте светло-синим цветом закрашена колониальная империя первая, так называемая колониальная империя Франции. То есть видите, что две трети сегодняшних США – это французские земли вплоть до конца XVIII века. По, так скажем, размерам захватов Англия к этому времени плелась далеко в хвосте. Это сейчас у нас самая очевидная экспансия и доминирование англосаксонского Запада. В ситуации 17-18 века Англия не дотягивает до Франции ни по одному из показателей. Ни по числу населения, ни по территории, ни по экономическому, ни по объему ВВП, ни по количеству флота. То есть только победа над Францией позволила Англии стать тем, чем она является сейчас, и то, чем она была в XIX веке. Французские короли на протяжении 300 лет вели непрерывные войны. Вот на этой карте вы видите хорошо узнаваемый французский шестиугольник, экзагон, так его называют французы. Так вот, все, что здесь закрашено, эти все земли были присоединены к французским королями последние 200 лет перед французской революцией. То есть это завоевание эпохи старого порядка. То есть эти земли были вырваны в ожесточеннейшей борьбе с мощнейшими государствами Европы, с Австрией, Испанией, Англией. И вот эта страна, это мощнейшее государство, к началу XVII века появляются первые симптомы будущих проблем, которые в конце следующего века придут к взрыву. У нас, в нашем, так скажем, массовом представлении, и в школе, и уже в институтах специальных учат тому, что Франция была образцом системы абсолютизма. То есть абсолютная власть французского короля была всеобщей. На самом деле, если бы это было так, то, конечно, никакого взрыва в конце XVIII века не случилось бы. Французское государство, то, каким оно подошло к событиям 1789 года, было очень сложным образованием. Так скажем, оно унаследовало все своеобразие социальной структуры эпохи средних веков. Король, конечно, был полновластным правителем этой страны. То есть 14-й символ самодержавия – король солнца. Однако он и его предки смогли собрать эту территорию, лишь совмещая военные успехи и, так скажем, уступки и соглашения плана дипломатии, плана мирных переговоров. И именно поэтому вот этот вот шестиугольник французский, он сложился как конгломерат очень сложно устроенных частей маленьких. Каждая провинция, которая присоединилась к Франции, она сохраняла полностью все свои обычаи, все свои законы, которые там были на протяжении веков. Таким образом, политическая система Франции собой представляла просто невообразимое смешение всего, чего только можно. На юге было римское право, на севере были обычные нормы, которые, в общем-то, своими корнями уходили еще в очень отдаленные времена средних веков, так и, в общем-то, даже в союзническую правду короля Хлодвига, это VI век. Кроме того, французские правители, так называемые короли абсолютные, не смогли собрать в один эту территорию, которая в средние века из себя представляла порядка 15 отдельных княжеств, которые по своей силе значительно превосходили королевский, то, что называется домен, то есть область, которая была под прямым контролем короля Франции. Так вот, все это соединить вместе, убедить дворянство, знать феодалов в необходимости государственного единства вокруг Парижа, получилось лишь ценой больших уступок этой мощной стихии. Король был символом, король был, так скажем, король был неким объединяющим стержнем всей этой системы. Однако его власть была далеко не абсолютна, потому что она являлась итогом консенсуса. Феодальная знать, которая потеряла свою самостоятельность политическую, она приобрела очень большие привилегии. Она получила беспрецедентные в истории тогдашней Европы льготы. Ни один французский дворянин вплоть до революции не платил налогов. Ни один. При том, что это было богатейшее сословие королевства. Французский дворянин, только он мог носить шпагу. Только он мог жить в поместье. Только он мог драться на дуэли. Мы все помним Дюма и эту историю с дуэлей мушкетеров. Так вот, это право было только у дворян как символ их особенности. Для них это было очень важно. Это их выделяло как самостоятельный слой, как господствующий класс. Другие очень серьезные уступки были сделаны городу. Франция в таком виде сформировалась, прежде всего, в результате политического союза королевской власти и города. Опираясь на финансовую, материальную силу города, французские короли смогли обуздать феодальную стихию, смогли преодолеть то, что у нас принято называть феодальной раздробленностью. За это, конечно, патрициат городской получил очень серьезные права. Однако, самое главное, патрициат не был освобожден от налогов. Дворяне налоги не платили, горожане несли на себе основной груз, так скажем, поддержания вот всей этой махины, которая вела постоянно войны, постоянно расширялась, постоянно наращивала свои силы. Горожане были ущемлены в праве доступа к постам, к, так скажем, к высшим званиям в стране. Горожане не могли служить на офицерских чинах в армии. Горожане не могли занимать административные должности в аппарате, в суде, в администрации. Когда, в общем, город переживал период стагнации 16-17 век, когда в Европе ее постоянно трясло, в Европе были крайне неблагоприятные условия социально-экономического развития, в общем-то, город эта проблема волновала не в такой большой степени. Гораздо важнее было просто обеспечить себе некий уровень выживания, уровень поддержания жизни себя и своей семьи. Однако, как только уровень жизни в городе стал расти, люди все более остро стали ощущать свою ущербность, свою ущемленность. Горожанин не мог, например, он был обязан уступать до того, чтобы был обязан уступать дорогу. То есть моя бричка, бричка дворянина, она едет впереди брички буржуа. В театре горожанин был обязан уступить место в ложе дворянину. Его дети не имели доступа к лучшему образованию, потому что оно было зарезервировано за дворянам. Они постоянно подвергались оскорблениям и ущемлениям со стороны того, что они видели как таких носителей некой высшей власти. То есть оскорбить, проезжая мимо дома буржуа на лошади, кинуть камень в его окно, было абсолютно нормальным делом. И вот эта внутренняя ущербность, ущемленность и понимание того, что они платят налоги, они поддерживают всю эту махину, формировало мину такого замедленного действия, которое бы взорвалось неизбежно. Однако она сыграла лишь роль запала всей этой истории. Собственно говоря, динамит, конечно, находился в деревне. Любая революция по типу французской, кстати, к которой относится и наша, 17-го года, конечно, не могла бы иметь таких последствий, не будь огромного заряда недовольства в массе. Масса – это, конечно, крестьяне, 95% населения страны. И здесь мы наблюдаем ту же самую ситуацию. Как это ни странно, французский крестьянин, он живет лучше, чем его так скажем, собратья по классу в Европе, я уже молчу про, так скажем, более отдаленные территории, французский крестьянин лично свободен. С 14 века во Франции нет крепостного права. Французский крестьянин богат. Он выкупает свою зависимость у феодала к 14 веку. Французский крестьянин владеет землей, в отличие от своих собратьев по классу, то же самое, например, в Германии или в Англии. Однако он, точно так же, как и буржуа, платит огромные подати. Из страны выкачиваются просто огромные ресурсы на поддержание функционирования государственной машины Франции, на поддержание функционирования армии. Общие платежи крестьян, если, ну, просто будем говорить, просто, так скажем, во всем понятных таких вот неких категориях, к концу 17 века составили больше 1000 тонн серебра в год. То есть они отдавали в виде подати. При этом у них со времен феодализма остались так называемые феодальные повинности, которые, в общем-то, им было не очень понятно, за что они платили, потому что в средние века все предельно ясно. Ты платишь феодалу за то, что он тебя защищает, управляет тобой, если нужно, он тебе помогает. Однако к 17-18 веку в деревне французской ситуация меняется принципиально. Феодал больше не играет роль такого патрона крестьян. Феодал обрюзг, он переезжает в город, он ведет красивый образ жизни. Однако в пользу этого человека по-прежнему платятся какие-то непонятные платежи. Что бы ни сделал французский крестьянин, что бы он ни вырастил, что бы он ни произвел, он должен отдать примерно 1/20 часть сразу. Потом он отдает еще 10% церкви. Потом он платит постоянно за проезд по феодальной дороге, за использование феодальной мельницы, за использование феодального винного пресса. И вот в этой ситуации крестьянство перестает понимать вообще всю эту смысл вот такого положения дел. Знаете, будь он забит, бесправен и беден, его бы это проблема не волновало. Потому что человек, который бедный, он не думает о правах, он думает о том, как ему выжить. Это, в принципе, правило, это закон исторический. Человек, который имеет некий уровень достатка, его потребности переходят на принципиально новый уровень. Вот этот так называемый динамит во Франции накапливается постепенно, в течение 200 лет. Вот эти все будущие такие очаги взрыва уже в принципе видны, и люди наиболее умные уже даже понимают, к чему это все может привести. Однако вот с правителями Франции везло не всегда. Проблема страны была в том, что на протяжении почти тысяч лет правили представители одной и той же семьи. С 987 года в Франции правили потомки Гуго Капета, Капетинги, или их боковые ветви, Бурбоны и Валуа. Ну, все читали Дюма, опять-таки все помнят королеву Марго, графиню де Монсоро и так далее. События, связанные с Варфоломейской ночью и вот, там, Генрих Наварский, в общем, все нам хорошо события известны. К сожалению, в решающий для истории страны период, конец 16 века, Франции правят не очень талантливые короли. Сыновья одного из наиболее видных представителей династии Валуа Генриха II, Карл IX, его брат Франциск II и его младший брат Генрих. Ну, знаете, это злой рок, который тяготел над этой семьей. Ни один из четырех сыновей Генриха II не имел потомков мужского пола. Ни один. Несмотря на то, что, в общем, все были вполне нормальные, здоровые люди. В общем, уже за примерно 40 лет до прихода к власти Генриха Бурбона, первого короля из династии Бурбона, было понятно, что род Валуа вырождается. Это наложилось на события, связанные с так называемыми религиозными войнами. События, которые, в общем, ну, пожалуй, в истории Франции не имеют аналога по размаху междоусобной борьбы между гражданами одной и той же страны. На юге гугеноты, на севере протестанты. Резня страшная. То есть, ну вот, людям сегодняшнего дня себе это сложно представить, как люди, в принципе, одной национальной принадлежности могут с таким остервенением вырезать своего соседа только за то, что он имеет другую религию. Однако, ну, то, что для нас странно, тогда было вполне понятно. То есть в условиях весьма рыхлой политической структуры фактор вероисповедания, он был одним из наиболее таких ключевых. В общем, страна полыхает на протяжении 40 лет. То есть по ней пешком ходят испанцы, австрийцы и так далее. В этой ситуации дополнительным фактором является то, что королю изменяют те самые феодалы, которых он, казалось бы, уже объединил, прижал, дал им привилегии, пошел на уступки, но, как гласит русская пословица, как сколько волка не корми, он всегда смотрит в лес. Эти люди по своему психотипу, они, который веками формировался, они хотят жить сами, хотят жить самостоятельно, хотят жить у себя в поместье, хотят драться на дуэли, хотят охотиться на полях своих соседей, хотят иметь право первой ночи у своих крестьян, они не хотят платить налоги, и любая искра, которая возникает, все эти страсти выпускает наружу. В ситуации войны одной части Франции против другой части Франции возникает бунт феодалов. Дюма очень хорошо описана эта история с Генрихом Гизом и так далее. Я думаю, что все это читали, все это, наверное, знают. Так вот, в условиях подобного краха всей общественно-политической структуры Франции в конце 16 века умирает последний король, Генрих III Валуа. Его единственным имеющим право на престол братом, таким уже в 22-м поколении у них была связь, является потомок наварского, по женской линии, потомок наварского королевского семьи Генрих Бурбон, Генрих Наварский. По отцу он приходился дальним отдаленным родственником, последним королю из династии Валуа. Но была проблема очень важная. Проблема была в том, что он был протестант. Король Франции перед вступлением на престол давал 3 клятвы. Это, в общем-то, было правило, неписанное, начиная с очень глубоких темных пор. Он и одним из этих клятв он обещался защищать чистоту католической веры. Король Франции может быть только католик. Понятно, что никакой протестант, тем более гугенот, тем более человек, который трижды, который мне уже сменил религию, не мог зайти на французский трон. Однако другого варианта не было, и сам Генрих Бурбон, понимая, что, в общем, приз ему очень большой светит, он, в общем, сделал то, что до этого делал уже трижды. Он меняет еще раз веру. Он переходит в католицизм, и он произносит известную фразу: «Париж стоит мессы». То есть место католическое богослужение, на котором человек переходит в католичество. Он принимает религию и победно въезжает в Париж. 1593 год. Этот король, он, так скажем, стоит несколько особняком в череде его потомков многочисленных. Французы его до сих пор очень любят, называют его Генрих хороший, Генрих добрый, Генрих великий. В Париже на Новом мосту стоит ему памятник большой, огромный. Король, на самом деле, личность был очень примечательный. Как и все представители французской династии, королевской, очень любил женщин. Имел 22 побочных ребенка. При этом вплоть до 1601 года детей законных у него не было. Король очень любил охоту. Король очень любил войну. Король очень любил красивую жизнь. При этом он был, конечно, не глуп. То есть человеку с его биографией, понятно, при отсутствии ума бы просто бы не выжил. Однако он прошел через огонь, воду и медные трубы религиозных войн во Франции и взошел на французский трон. Он первым же делом он мирится с протестантами. То есть он гасит огонь гражданской войны. На стиле 1598 года он дает широчайшие права протестантам, вплоть до того, что секретным протоколом им передается ряд крепостей на западном берегу Франции. Этот эдикт, он на время прибивает пламя войны, и король имеет возможность начать процесс медного восстановления страны. Он понижает налоги, он способствует развитию городской жизни, и он старается быть ближе к, так сказать, к своим подданным. То есть то, что в принципе для королей Франции для него было не свойственно. Он ездит по стране, он выступает с обращениями, он произносит фразу, которая с тех пор во Франции считается символом заботы короля подданных. «Я хочу, чтобы в горшке каждого моего подданного в воскресенье варилась курица». Понимаете, для страны, которая ела мясо раз в полгода, то есть это просто, ну это просто планка, которую, в общем, достичь означает процветание всеобщее. Ну вот, собственно говоря, вот этот человек, так вот он выглядел в доспехах, это не зря, король очень любил воевать, он сразу взойдя на престол и более-менее уладив дела внутренние, он кинулся во внешние политические свои такие приключения. Он целью своей внешней политики определил то, что на протяжении следующих 200 лет будет целью внешней политики Франции. То, чего будет добиваться и Наполеон. Его задача – обеспечить безопасность границ Франции. Его цель – обеспечить границу Франции по западному берегу Рейна и по западной кромке Альп. Его задача – прорвать так называемое Габсбургское кольцо. Что это такое? Вот на карте Франции, которую я сейчас не буду возвращать, вы могли видеть, что она имеет всего две границы сухопутные – с Испанией и вот по берегу Рейна и по западному склону Альп. Так вот, к началу 17 века и по ту, и по другую сторону засели злейшие враги французского государства со времен средних веков, испанские, австрийские Габсбурги, которые тягались с французами за господство в Европе, которое времени уже почти 150 лет. Король, сумев наладить жизнь внутри, собирается силами, он набирает армию, он начинает активную внешнюю политическую экспансию, он договаривается с Англией, и тут, в 1610 году, происходит событие, о котором, в принципе, впоследствии будут очень много писать. Король, проезжая по улицам Парижа, в повозке, погожим весенним днем 14 мая, застрял в пробке. То есть то, что для нас сегодня является абсолютно таким нормальным событием, всем понятная проблема, была проблема и там. Ну, застрял, постоял бы и выехал. Но, находясь уже буквально в 15 минутах езды от Лувра, королевскую повозку врывается человек, достает кинжал и поражает короля грудью трижды. Вот это вот событие таким образом было изображено. Фанатик Жан... Фанатик Франсуа Равальяк убивает короля Франции. Будут писать очень много о том, что он был агентом иезуитов, он был покуплен испанцами, он был покуплен Габсбургами. Допоздно неизвестно, он это делал сам или его кто-то нанял. В общем, факт остается фактом. Король Генрих Добрый погиб от рук наемных убийц в 1610 году, 14 мая. Улица Ферундри в Париже до сих пор, если вы там были или будете, там вот это место выложено такими вот железными, такими вот, не знаю, как назвать, такими вот перекладинами. То есть это французы до сих пор помнят, что на этом месте погиб их король Генрих Добрый. И ситуация складывается, в общем-то, совершенно неожиданная, потому что Генрих своим пленником оставил 5-летнего мальчика. И любая ситуация, когда трон оказывается в руках ребенка, она потенциально опасна, потому что, ну, король, он недееспособен. Генриха везут в Лувр, и он в скорости умирает от полученных ран. Королем тут же объявляется его сын, Луи, Людовик. Хорошо, очень красочно, но, к сожалению, совершенно неправдоподобно описанный Дюма в романе «Три мушкетера» Луи Людовик XIII. Вот так вот он выглядел. Это тот самый король, который, если вы помните фильм, дал Д'Артаньян 100 пистолей после того, как они на дуэли побили гвардейцев кардинала. Вот здесь ему уже за 30, а в 1610 году ему было 5 лет. Мальчик безумно любил отца. Хотя отец, в общем-то, не отличался мягким характером, колотил его «будь здоров». Ну, тогда считалось, что дофин должен бояться отца и мать, только так из него сможет вырасти нормальный правитель. Тем не менее, отца он обожествлял, и после его смерти он зашел на трон под именем Луи XIII. Регентом назначается, согласно воле умирающего короля, его мать Мария Медичи, потомок известного знатного итальянского рода, который, в общем, отличается наиболее большим количеством князей, герцогов, отравителей и так далее. Она была итальянка, женщина весьма взбалмошного темперамента, любила мужчин, и незамедлительно, вскоре после смерти короля, нашла себе замену в лице итальянского авантюриста Кончино Кончини, который, в общем-то, не стесняясь ничего, заседал в Королевском совете, ходил пешком по Лувру, в общем, короля мальчика ни в грош не вставил. В общем, мать сына тоже не очень любила, и все время он проводил в дальнем углу Лувра, играя на дудочке, общаясь со своими сводными братьями, многочисленными бастардами Генриха IV. И таким образом он рос. В 15-летнем возрасте король решил взять власть в свои руки. И этот мальчик, 15-летний, он приказывает поймать и казнить фаворита своей матери, Кончино Кончини. Его поймали и, в общем, четвертовали в центре Парижа, на Гревской площади, за многочисленное злоупотребление и унижение королевского достоинства короля Франции, который себя звал наихристианнейшим королем. Это был титул официальный королей Франции. Конечно, наихристианнейший король не мог позволить ситуацию, когда в спальне его матери, на кровати его отца, вот написал вот этот человек. Весьма непонятных занятий, непонятного образа деятельности. Мария Медичи, однако, не поняла желания своего сына. Женщина была очень властной, любила власть и с большим удовольствием правила бы до конца своей жизни. Но, к сожалению, по законам Франции, женщина не имела права на престол. В гневе она удаляется в провинцию, но сидит там спокойно недолго. Через 3 года она поднимает войну против своего сына. И вот в этот момент на политической арене Франции появляется человек, которого мы все хорошо знаем, даже те, кто, в общем, специально историей Франции не занимается. Вот он. Арман Жан дю Плеси, герцог Ришелье. Представитель богатого, но, к сожалению, незнатного дворянского семейства. Его семья получила дворянство, купив его. Во Франции это было нормальное обыкновение. Дворянский титул можно было купить, купив либо сам титул, либо должность, которая давала право на этот титул. Арман Жан дю Плеси, ему светила карьера военного. Он хотел быть военным. И он уже пошел по этому пути. Однако очень внезапно умер его дядя, епископ Люсонский. Во Франции должности, в том числе и церковные, передавались по наследству. То, что для нас является образцом коррупции, у них считалось нормальным делом. Так эта система функционировала. И чтобы не потерять епископскую шапочку, семья объявляет Арману Жану, что ему придется принять монашеский постриг, отказаться не то что от военной карьеры, а от всех услад жизни и связать свою жизнь с Богом. Ну, семья велела, значит, так тому и быть. Арман Жан принимает постриг, и в 20 лет он становится епископом. 20 лет. На первых порах он играет незаметную роль. Он выделяется в событиях после смерти Генриха IV, он втирается в двери к королеве матери Марии Медичи, он следует за ней в ссылку, и он же отправляется в Париж для переговоров о перемирии с сыном, с королем Луи XIII. Он проводит эти переговоры очень успешно, а мать и сын мирятся. То есть Франция может опять наслаждаться хотя бы на какой-то период мира. Король этого человека приметил. Знаете, вот Дюма создал образ короля такого, ну, такого слабовольного, такого совершенно безвольного человека, который, в общем, под пятой то у матери, то у жены, то у Ришелье. На самом деле, конечно, ни слова правды. Абсолютно ни слова правды. То, как, что сделал Дюма с историей Франции, можно еще одну читать. Лекцию там, в общем, намешано очень много. Это все очень талантливо описано. Но правда там, как правило, не очень. Так вот, Луи XIII был, конечно, не являл собой образец сильного короля. Он им никогда и не являлся. Но он не был дураком. Он прекрасно понимал людей, он в них разбирался, и он этого человека сразу же приметил. И с тех пор этот тандем Людовик XIII и Ришелье, он заложит основу того процветания, на котором Франция будет развиваться в следующие почти два века, вплоть до событий революции. Герцог Ришелье получает должность кардинала. Он становится первым министром короля. Король защищает его от нападок со всех сторон, со стороны придворных, со стороны феодалов, со стороны горожан, со стороны королевы Анны Австрийской, которая стала женой Людовика XIII незадолго до этого. Арман Жан Дюплесси, герцог Ришелье, берет курс на укрепление королевской власти во Франции. Ситуации 16 века с ее гражданскими войнами никто не хотел увидеть вновь. Он для этого выбирает единственный верный рецепт. Чтобы страна вновь не взбунтовалась, этого нужно умиротворить подданных и умиротворить знать. И при нем начинается планомерная политика по ограничению самостоятельности знати. Он срывает все их замки. То есть что такое для феодала срыть стены его замка? Это фамильное унижение. То есть, ну, он на это идет. Он запрещает дуэли. Он пытается найти подходы к политике по налогообложению знати. Он делает очень важный шаг на пути к интеграции этих бывших феодалов. При нем и при его патроне Луи XIII впервые появляется то, что можно полноценно назвать королевским двором. То есть это ближайшее окружение короля, которое ему позволяет контролировать все знатнейшие роды страны. То есть не дать им объединиться против себя. Герцог Ришелье продолжает политику Генриха IV и во внешней сфере. Он, мобилизовав все ресурсы Франции, начинает войну с Габсбургами. То есть делает то, за что, по всей видимости, и убили отца короля Генриха IV. Ришелье более удачен. Французская армия вмешивается в 30-летнюю войну, наносит ряд поражений испанцам, в том числе в одной из наиболее важных битв в истории Франции, битве при Рокруа, 1642 год. Однако судьба ему отпустила недолго. Кардинал Ришелье продержался лишь 20 лет у власти, что, конечно, для полного умиротворения страны было совершенно недостаточно. Он умирает в 1642 году, а в скорости за ним последует его патрон, король Людовик XIII. У власти оказывается опять мальчик. Будущий король Солнца, Людовик XIV, приходит на смену своему отцу. Ему тоже 5 лет, 1643 год. И опять воспроизводится ситуация, которая уже имела место. Регеншей назначается его мать, Анна Австрийская. Дюма ее тоже описал очень красиво, тоже весьма далеко от истины, но он ее, конечно, идеализировал. Женщина была весьма сложная. Женщина на самом деле вступала в связи с иностранными дворами. Герцог Бекингем здесь был не самым главным, так скажем, фигурантом в этом ее, в этой ее деятельности. Королева фактически занималась шпионажем. Будучи испанкой, она сообщила испанцам все сведения, которые она могла собрать при дворе своего мужа. О числе французских войск, о направлении движений и так далее. Более того, она была замешана в заговоре с целью убийства своего мужа, 1626 год. Ну, король предпочел все-таки сохранить ее как, в качестве своей жены и матери своих детей, тем более, что эти дети у них наконец-то появились. После 20 лет совместной жизни у них рождается один за одним двое сыновей – Луи, Людовик и Филипп. 1643 году эта женщина, вот она, становится правителем Франции. Бывшая бунтовщица, ощутив вкус власти, быстренько становится, наоборот, защитником французского престола. Она становится главным опекуном своего малолетнего сына Луи. Ей в этом помогает еще один человек, тоже вам хорошо известный, и тоже по творчеству Дюма, иностранец, который к Франции имел опосредованное отношение, Джулио Мазарини. Вот этот человек, ой, нет, не он, вот он, Джулио Мазарини, итальянец на французской службе, ближайшая правая рука кардинала, покойного кардинала Ришелье. Человек тоже весьма интересный, безусловно умен, безусловно талантлив, безусловно изворотлив и хитер. Не лишен дара обаяния и, в общем, стяжал репутацию дамского угодника, несмотря на свое духовное звание. Его с королевой связывало не только, так скажем, политическая общая деятельность, но еще и общие личные отношения. Они были любовниками на протяжении практически 10 лет. Но, однако, это в данном случае историческом для Франции это сыграло, конечно, роль сугубо положительную, потому что как кардинал, так и королева смогли, образовав этот тандем, смогли защитить королевскую власть против нового взрыва гражданской войны, который опять поставил Францию на грань выживания. Фронда, 1648 год, опять ситуация воспроизводится. Малолетний король, прижатая Ришелье знать, которая вновь ощутила, так скажем, кураж, поймала этот вот опьяняющий воздух свободы, отсутствие сильной руки в Париже и возможность вновь вернуть себе свои былые права. Фронда в этот раз, в 1648 году, она, так скажем, двулика. Это не только знать, это еще и так называемые парламенты. Такое, ну, нам известное понятие парламента отличается от того, что по этим словам имели в виду во Франции. Парламент – это высшая судебная инстанция, которая комплектуется, опять-таки, из тех же самых дворян, которые там покупают должности, я уже сказал, что это абсолютно нормальная практика, их передают под наследство своей семье. Так вот, парламенты стали политическим выражением своеволия знати. В 1648 году продолжается испанская война, Мазарини до предела завинчивает гайки, ему нужны деньги, он поднимает налоги, пытается обложить налогом дворянство, и тут у него в Париже случается форс-мажорная ситуация, которая не была со времен Генриха IV и Генриха III Валуа. Париж взбунтовался. Взбунтовался под, так скажем, под предводительством тех самых парламентов, которые, разумеется, не хотели платить. Ну, дворянство было готово на что угодно. Оно было готово платить кровью, оно было готово идти в армию и умирать, но платить не хотели. Это символ унижения, это их ставят на одну планку с горожанами из крестьянством. Их честь этого не может вынести. Поднимается восстание. Париж покрывается за 2 часа баррикадами. Французы это дело очень полюбили с тех пор. До сих пор это, в общем, с успехом у себя практикуют и вот по сей день. А королева с маленьким сыном из Мазарини оказываются просто в осаде. В дворец врывается толпа, пугают насмерть маленького короля. Он-то будет, этот ужас он будет помнить до конца своих дней, и знать еще от него за это получит в будущем. Королева-мать вынуждена пойти на отставку Мазарини, которого ненавидели как выскочку, как иностранца, как итальянца, как... Ну да, он, конечно, крал, что тут скрывать. Он через его пальцы проходили миллионы ливров, ливр — это французская монета, много к этим пальцам прилипало. Мазарини отправляется в ссылку, но не очень далеко, всего лишь в Германию, в Кёльн, откуда он по-прежнему пристально следит за тем, что происходит во Франции. В это время противники королевской семьи, конечно, насмерть перессорились. То есть их объединяло только нежелание идти на уступки королевской власти. Больше у них ничего общего не было. Мазарини возвращается с армией. Париж осажден. Париж сдается. Однако проблема в том, что эта победа была куплена ценой уступок, так скажем, одному из поссорившихся крыльев знати этой самой. Герцог Канде, двоюродный брат короля, крупнейший вельможа, крупнейший феодал, он перешел на сторону королевы и Мазарини за очень щедрые посулы. Конечно, никто ему ничего платить не собирался. Как только он понял, что его обманули, он начал второй виток фронта. Фронта принцев. Герцог Канде, выдающийся полководец, талантливый человек, хитрый политик, приводит во Францию старых врагов испанцев. Опять ситуация та же самая. Постоянно ходят пешком иностранные солдаты, страна в руинах, король малолетний, королева-мать мечется из стороны в сторону. Ситуацию спасло то, что Мазарини сумел перекупить ряд союзников Канде, которые перешли на сторону королевы. Канде оказался изолирован и вскоре потерпел поражение и сдался. Все вроде бы закончилось хорошо и положительно, но вот этот взрыв, который произошел во Франции в середине 17 века, это была французская революция в миниатюре. То, что во Франции случится через 150 лет, будет примерно тот же самый сценарий, только обстоятельства, которые сложатся через 150 лет, уже будут гораздо более серьезными. Вот этот мальчик, чей портрет я случайно показал, это есть малолетний король Луи Людовик XIV. Король Солнца. Человек, который будет находиться в власти 72 года. Это абсолютный рекорд в новой, новейшей истории стран всего мира. Взойдя на престол в пятилетнем возрасте, он умрет в 1715 году. Это целая эпоха. 3 поколения французов успеют родиться, вырасти, родить детей и умереть при правлении одного и того же короля. Тоже его образ сегодня находится под влиянием более поздних наслоений, тоже, в общем, деспот, тиран, самодур, конечно, тоже это очень лубочная, конечно, картина. Король был человеком, безусловно, талантливым, очень талантливым. Воспитан он был тем самым Мазарини, который ему сумел привить зачатки политической мудрости. Малолетний король, как я уже сказал, будет помнить всю жизнь фронту, о том, как в его дворец ворвались толпы черни и насмерть перепугали его и его мать. И король целью своей политики сделает ограничение всевластия феодалов, аристократов, дворянства, знати. Он вступил на престол, как уже полноценный правитель, уже избавившись от опеки, в 1661 году, после смерти Мазарини. В 1661 году ему уже 22 года, это уже вполне взрослый по тем временам человек. он уже женат, его женили на его двоюродной сестре, принцессе, инфанте испанской Марии Терезии, которая ему была дважды двоюродной сестрой и по отцу, и по матери. Практика совершенно нормальная в средние века. У меня просто нету под рукой. Есть совершенно чудесная генеалогия Габсбургов испанских, где брак доходил до свадеб между племянником и племянницей. То есть между дядей и племянницей. То есть по этим инцестам было, конечно, тогда незнакомо. Только сейчас мы понимаем, к чему это все приводит. И будущая судьба его потомков, судьба плачевная, трагическая, во многом именно этим и объяснялась. Король заходит на престол, как уже официально полновластный, в 1661 году. Он сразу берет в свои руки главнейшие, важнейшие рычаги государственного управления. Чтобы символизировать разрыв с эпохой Мазарини, с эпохой Фронды, когда народ разорялся налогами, гражданской войной, интервенцией, он картинно удаляет всех советников Мазарини. Многие попадают в тюрьму. Наиболее известный случай Николя Фуке тоже описан у Дюма. Генеральный контролер финансов, министр финансов, если использовать сегодняшние термины, при Мазарини безумно много наворовал, построил себе шикарный замок в Оливиконе, недалеко от Парижа, и опрометчиво позвал на, так скажем, торжественное открытие своего замка короля. Шаг был неправильный, ни с одной точки зрения, потому что, во-первых, он им показывал, сколько он наворовал, и второй, он делал вызов молодому, уже амбициозному монарху. Король приезжает в этот замок, видит его роскошь, понимает, что его собственный Лувр близко не стоял, вспоминает, что этот человек замешан в махинациях Мазарини, помня о том, что ему нужно сделать знаковый жест, он приказывает лейтенанту королевских мушкетеров Д'Артаньяну, который является абсолютно исторической фигурой, Фуке арестовать. Фуке арестован, помещен в тюрьму и вскоре в ней умер. Замок Вольвикон конфискуется, как и все состояние Фуке. Но король, возможно, бы не узнал про все эти махинации Фуке, если бы не вот этот вот человек. Жан-Батист Кольбер. Личность, выдающаяся в истории Франции, интриган, но очень одаренный политик, очень одаренный финансист, человек, который наладил французскую экономику после почти 100 лет катастроф, гражданских войн, революций и тому подобное, человек, который отстроил французский флот. К началу правления короля Луи XIV весь флот Франции себя представлял 6 галер, которые были на приколе в Марселе. Этот человек через 20 лет своей деятельности построил более 100 мощнейших военных судов, которые могли тягаться с флотом Англии. Этот человек заложил основы французской колониальной империи. Он снаряжал экспедиции в Северную Америку. Он снаряжал экспедиции в Бразилию. Он снаряжал экспедиции в Индию. Именно этот человек положил начало тому, что мы сейчас все знаем, как политика меркантилизма. Это высокие запретительные вывозные пошлины. То есть, чтобы все богатство королевства оставалось внутри страны. Благодаря его, так скажем, политике, король сумел скопить огромные силы и вновь приступить к реализации голубой идеи бурбонов, голубой мечты о доминировании в Европе и о победе над Габсбургами. Ну, вот я этот слайд перелистнул. Вот так этот король выглядел уже в зрелые годы. Это, конечно, уже совсем не тот мальчик, которого видели на предыдущем слайде. Он ведет бесконечные войны. В его правление Франция 6 раз воюет. Франция воюет со всей Европой. В одиночку Франция противостоит австрийским Габсбургам, испанским Габсбургам, Англии, княжеством германским, Голландии. Франция, обладая огромными ресурсами, выставляет в поле 300-тысячную армию против них. для, просто для сравнения, 30 тысяч — это цифры, которые уже из совсем другой эпохи, это уже эпоха Наполеона. Такие силы ни до, ни 100 лет после, никто другой в поле выстоять не мог. Ему это удается. А революционная война, первая война Луи XIV, поводом является претензии на приданое его жены, испанской инфанты. Он захватывает, северо-восточную часть сегодняшней Франции, то, что тогда являлось частью испанских Нидерландов. Следующая война, голландская война. Он практически доходит до Амстердама. Он берет Гаагу, тогдашнюю столицу этого королевства. Он осаждает Маастрихт. При осаде Маастрихта погибает генерал-лейтенант Д'Артаньян, тот самый. Он заключает выгоднейший мир, по которому он к Франции присоединяет большие территории в районе среднего течения Рейна. Следующая война, война Аугсбургской лиги. Против Франции ополчились все. Понимая, что он набирает огромную силу, все объединились, все, кто мог. И тем не менее, он их всех поодиночке разбил. Присоединил то, что сейчас мы называем западной частью Лотарингии, то есть это территория сегодняшней восточной Франции. Он берет город Страсбург, который до этого тысячу лет никогда не был французским, он был всегда немецким. С правления Луи XIV этот город в составе Франции находится. Наконец, звездный час короля Солнца. 1697 год. Умирает король Испании Карлос II, последний Габсбург. Вот тот самый потомок выродившейся династии, которая женилась на своих сестрах и своих, и выходила замуж за своих братьев. Он является его шурином. Его сын является племянником последнего короля Испании. И король Испании оставляет завещание в пользу Луи. На престол возводится внук короля Солнца, Филипп. Король громогласно объявляет, что Пиренеев больше нет. То есть границы между Францией и Испанией отсутствуют. Франция и Испания есть и геноцид. Кстати, Франция и Испания вместе тогда, но это побольше, чем США сейчас. Это сверхдержава мировая, которая контролирует всю Латинскую Америку, которая контролирует большую часть Европы. Этого не могут допустить никто даже в теории. Опять против него собирается коалиция, уже окрепнувшая после событий гражданской войны Англия, очнувшиеся Габсбурги, которые, я вспомню, что они тоже являются членами семьи покойного короля Испании, они тоже выдвигают свои претензии на эту корону. Голландцы опять, княжества немецкие. Единственным союзником является далекая Швеция, но она никакой, конечно, помощи оказать не может. И 15 лет король ведет тяжелейшую войну. Он из страны выжил все, что мог. В таком разорении страна не была со времен фронды. Налоги выпотрошили все, что было в стране. Солдаты набирались чуть ли не каждый год в огромных количествах. Тем не менее, три армии, которые он сформировал, смогли одолеть силы этой коалиции, которыми командовали талантливые полководцы той эпохи. Евгений Савойский и герцог Мальборо. Он поодиночке эти армии разбил и сумел добиться выгодного мира. 1713 год. Утрехтский мир. Королю Солнцу удается посадить своего племянника на испанский трон. Но его внук Филипп, который получил корону Испании, отказывается от всех претензий на трон Франции. И тем самым решается проблема, которую так опасали все европейские монархи, возможность объединения Франции и Испании исключается. Тем не менее, это триумф, но триумф последний. В 1715 году король умирает, 77 лет от роду. По тем временам это глубокий старик. Это и сейчас немало, тогда люди жили по 40 лет. Это просто рекорд, можно сказать, в королевских семьях той эпохи в Европе. Король умирает разбитый семейным горем, невиданных доселе масштабов, со времен последних Валуа. За три года умирают его сын, его жена его сына, двое его внуков, его старший правнук, единственным выжившим членом королевской семьи, который имеет право на корону, оказывается опять трехлетний мальчик. Правнук короля солнца, которого в честь деда назвали Луи Людовик. Этот мальчик, известный в будущем как Луи XV Людовик, после смерти своего деда оказывается вообще круглым сиротой. У него нет ни отца, ни матери, ни дяди, ни тети, ни дедушки, ни бабушки, ни прадедушки, ни прабабушки. Он вообще он один. И чтобы найти хоть какую-то опору для этого мальчика, Людовик достает из дальних запасников семьи Бурбонов потомков своего брата, герцогов Орлеанских. Его младший брат Филипп, который уже, конечно, давно умер. Луи пережил всех, кого только мог, но в живых был его сын Филипп. Филипп Орлеанский. Кальбер. Вот этот человек. Личность тоже довольно интересная. Конечно, он не отличался талантами своего предшественника. Луи XIV просыпался в 6 утра и работал до поздней ночи. Этот человек просыпался в 9, работал до обеда, дальше обеда, принимал 2-3 послов, а потом отдыхал. Очень любил охоту, очень любил красивых женщин. Ну, при дворе во Франции это не осуждалось, скорее даже наоборот. В общем, его правление было отмечено рядом уступок той самой знати, которую так боялся его предшественник. Он пошел на уступки тем самым парламентам, он пошел на уступки герцогам. Тем самым он обеспечил некий такой задел для мирной жизни. Однако этот задел, как показала практика, в общем, был недолговечен. Знать в правлении короля солнца была прижата к ногтю, ну, как никогда со времен средних веков. Король выдумал принципиально новую систему контроля над этими самыми феодалами. Чтобы у них отбить навсегда охоту к бунтам и к самостоятельной жизни у себя в имениях, он создает то, что будет в будущем являться образцом для всех дворов королевских стран Европы. Он строит Версальский замок, дворец. Вот этот хорошо всем известный дворец. Его строили 50 лет. На его строительство ушла сумма в 28 миллионов ливров. Ну, сколько это, если пересчитать это на наши деньги? Ну, это сложно сделать, потому что, в общем, как считать, не очень понятно. Если считать по покупательной способности ливра, это порядка 38 миллиардов евро. Из страны выкачивали параллельно с слоями все, что можно, на строительство вот этого самого замка. Огромное сооружение по тем войнам, просто гигантское. Его строили 50 лет. Вот если видите центральный, центральное здание и крылья, а вот эти вот боковые, это дворцы для придворных. Так вот эти дворцы силком сгоняли дворян со всей Франции, чтобы они жили близко, чтобы они были под пристальным взором короля, чтобы у них не было возможности, главное, времени бунтовать. Для того, чтобы у них для этого не было времени, король создает так называемый этикет. Вот эти все хорошо нам всем известные придворные церемонии, это все было в высшей степени значимо политически. Король Солнца, сделал для себя центр Вселенной. Он придворный, как планеты, вращаясь вокруг его персоны. Каждое утро сцена просыпания короля. Наиболее знатные семьи при этом присутствуют. Каждый день сцена отбытия короля ко сну. Самые знатные семьи при этом присутствуют. Король сделал себя смыслом их жизни. От его графика, от его распорядка зависело в их жизни все. Он себе выбирал фавориток из довольно знатных семей, таким образом тоже привязывая к себе знать. Однако вот эта система довольно хитрая. Она действовала только в том случае, если король является сильной фигурой. Если король мальчик или если у власти регент, то король сам превращается в заложника этой системы. Это и случилось в правлении Филиппа Орлеанского, в его регентство. Вот, кстати, картина, которую я вам хочу показать еще. Это семья Луи XIV, и это один за одним умершие его дети. буквально за 2 года. Это по центру стоит человек в парике, в светлом. Это его сын. Слева его жена, справа в красном камзоле его внук, а маленький человек в платье женском, да, всех так одевали, детей. Это его старший правнук, который, все эти люди умрут в течение 2 лет от оспы. И вот этот мальчик оказывается у власти, Луи XV, при реальном правлении своего дяди. Мальчик был очень хилый, мальчик был болезненный, и никто не мог поручиться за то, что он вообще проживет сколько-нибудь. В случае его смерти Франция грозила просто полная катастрофа, потому что он был последним представителем королевской семьи. Я напомню, что потомки другого внука, короля солнца, который правил в Испании, они от короны отказались. То есть он был последний. И только он достиг возраста, когда примерно можно вступить в брак, его быстро женили, чтобы он произвел на свет наследника. Чтобы после него хоть кто-то остался. Его дядя немножко не дожил, Филипп Орлеанский. После его смерти правительство возглавил другой член королевской семьи, герцог Бурбон. Он нашел для этого мальчика принцессу. На 6 лет его старше, мальчику было 15, ей было 21. Дочь короля Польши Станислава Лещинского, Мария Лещинская. Вот она. Нет, это не она. Это Помпадур. Наверное, я ее не сохранил. Но, в общем, поверьте мне на слово, женщина с ярко выраженными славянскими чертами лица. То есть то, что мы увидим во внешнем облике последнего короля из династии Бурбонов, Луи XVI, то есть видны славянские скулы, славянское лицо, это все от нее пошло. Она довольно быстро рожает ему, ну правда дочерей, одну за одной. В общем, мальчиков долго нет, наконец появляется сын. В общем, благо семьи вроде бы гарантировано. Однако король не спешит, в общем, выйти из своего такого, несколько такого инфантильного такого состояния. Он уже, будучи 20 с лишним лет от роду, он не спешит брать в свои руки реальную власть. Он охотится, он развлекается, он был безумный любитель охоты. До сих пор в районе Парижа можно увидеть эти просеки, которые были пробиты в его правлении, чтобы он мог на своих лошадях через них просто проноситься. Правит всем его воспитатель, который провел систематически все его детство, кардинал Флюри. Кардинал Флюри, человек духовный, в отличие от Мазарини, весьма целомудренный, весьма разумный. Он Францию приводит в себя после 10-летий войн короля солнца. Франция накапливает силы, Франция развивается, он строит сеть дорог, он возрождает торговлю. Король в это время, так скажем, занимается своей личной жизнью. Однако 32 лет от роду, все-таки он приходит к идее о том, что нужно все-таки как-то брать власть в свои руки. Берет власть в руки, и первое, что он делает, он ввязывается в войну. Ну, наиболее, пожалуй, такой эффектный способ для молодого короля о себе заявить. Война за польское наследство. Война, в ходе которой он выступает за защиту и тесто своего, получается, тестя, короля Станислава Лещинского. Война, которую Франция ведет успешно, получает превращение своих земель на востоке. Король очень рад, его первая победа. Правда, при осаде Меца он чуть не умер, чем, в общем-то, опять повергло всю страну в шок, потому что опять та же самая ситуация, маленький наследник, регенство, бунты феодалов, но, к счастью, выздоровел. Жена короля Мария Лещинская была, как я уже сказал, на 6 лет старше. Ну, король был моложе, был молод, любил красивую жизнь и, в общем, очень быстро перешел к старому доброму завету своих предков, стал себе подбирать фавориток. Одну за одной, которые у него мелькали с большой скоростью, чуть ли не там раз в полгода он их менял. Король был не дурак. То есть у нас, ну, опять-таки, принято считать, что вот последние бурбоны уже, так скажем, на них уже отдохнула природа. Король был не глуп, король был умен, как показывают имеющиеся у нас документы. Он лично занимался всеми делами, он выслушивал отчеты, он принимал послов, но король был нерешитель. Король не мог принять самостоятельное решение. Перед смертью на смертном одре его прадед, Луи XIV, говорил ему, 5-летнему мальчику, конечно, он-то ничего этого не понимал, но слова были сказаны очень знаковые. Вы можете слушать кого угодно, но вы должны сами принимать решение. То, что делал король солнца всю жизнь, то, что его сделало великим. Этот человек, который тоже был голым сиротой, ни папы, ни мамы у него не было с 2 лет. Его воспитывали его чужие люди. Он вырос человеком, в принципе, слабовольным, подверженным чужим влияниям. А в ситуации Франции 18 века это уже имело роковые последствия. Король себе находит фаворитку. Вот вы уже и заметили. Вот она. Жанна Пуассон, маркиза Помпадур. Я, конечно, не люблю такие проводить аналогии, но думаю, здесь это будет полезно. По ее разрушающему влиянию на репутацию французской монархии, ее можно оценить, наверное, только, пожалуй, с Распутиным, наверное, нашим. То есть она была настолько ненавидима всеми слоями общества. Во-первых, ее ненавидели дворяне, она была из простых. То есть ни один король Франции до сих пор не брал с Карла IX в Валуа, в любовнице простолюдинку. Она была из буржуа, для дворянина это просто, это низшее сословие, это недостойно его. Королевскую семью не устраивала ее манера поведения, она была очень сильная женщина, ее самоуверенность, ее властность. Она взяла полный контроль над королем, она назначала министров, она отправляла в отставку маршалов, она определяла направление внешней политики и так далее. Она, уже перестав быть официальной, так сказать, любовницей, если можно так выразиться, короля, она находила ему замену постоянно. То есть она находила девушек, которые аккурат раз в полгода королю поставляла. Король уже был в это время, конечно, вообще ослаблен своей бурной молодостью, и он попал под ее полное влияние. Все усугубилось еще и тем, что лишь первая война Луи XV была благоприятной. Последующие 2 войны, война за австрийское наследство и 7-летняя война, для Франции закончились первая ничем, вторая полным поражением. Война за австрийское наследство была еще тем горька и обидно, что Франция в ней на самом деле захватила большие территории. Вся сегодняшняя Бельгия была захвачена. В битве при Фонтенуа были разбиты британские войска. А так как король все завоевания отдал, вот этот удар по его престижу в глазах общественного мнения уже не смогло исправить ничего. А следующая война 7-летняя, 1756 год, закончилась полным поражением Франции. Французские войска были наголову разбиты королем Фридрихом II в битве при Росбахе. Франция потеряла все колонии. Вот вся эта огромная империя, которую я вам показывал, она была вся потеряна за какие-то считанные годы. Была потеряна Канада, Квебек, были потеряны владения в Индии. Такого поражения Франция не знала уже давно, после череды побед. Опять-таки параллель. Первая мировая война, Николай II, Распутин. Огромный удар по престижу монархии. Эти войны, они требуют все новых и новых и новых денег. Король опять по новой запускает старую карусель, пытается обложить налогом дворян. Через парламенты дворяне высказывают свое недовольство. Парламент имел право по французскому традиционному закону отказаться от одобрения, допустим, налоговой меры. Король, видя особой меры давления, мог лично явиться в парламент и своим присутствием заставить парламентариев этот закон принять. Это по-французски называлось «Lui de justice». Так вот, предшественники Луи XV этим пользовались, но не так часто. Он это делал практически для каждого закона. То есть лишь его личное присутствие заставляло этот закон принять. То есть его не слушались уже практически полностью. предлагаемые им налоги проваливались единогласно. В 1771 году король, уже полный старик, 61 год по тем временам это уже очень много, король идет на крайний шаг. То, на что не решился ни Луи XIV, ни Луи XIII, ни Мазарини, ни Ришелье, он своим указом распускает дворянский парламент. Все последствия этого шага придется уже его внуку на себе испытать. Король через 3 года скончается от оспы. Поговаривали злые языки, что оспы заразила его одна из тех женщин, которым поцеловала маркиза Помпадур. Король умирает в страшных мучениях. Агония длилась 10 дней. В данном случае французской монархии везет больше, если сравнивать с предшествующими эпохами. На престоле оказывается Людовик Луи, по-французски 16-й, последний Бурбон, последний король Франции до французской революции. Он был внуком покойного короля, потому что сын короля тоже умер. Умер 9 годами ранее, тоже от оспы, тоже вместе со своей женой. Луи XVI вырос под опекой своего деда. Ну, вот этот король. Он был во всех смыслах положителен. То есть оставленная нам традицией революции картина такого, как его называли, Луи Последний, на самом деле, конечно, не верна. Он был человеком очень талантливым. Он говорил на 4 языках. Он хорошо разбирался в географии, в астрономии. Он лично составил план для экспедиции Лаперуза, которая обогнула весь земной шар. Более того, что было не характерно для его предшественников, он отлично столярничал, он сам выпиливал ножки для стульев в Версале. Этому хорошему, но очень мягкому королю тоже не очень повезло с эпохой. Этот вулкан, который проснулся при последние годы правления Луи XV, последствия взрыва пришлось на себе именно ему испытать. Его дед пошел на крайнюю меру, распуск парламентов. В данном случае можно было либо эту политику продолжать и дальше прижимать к ногтю дворянство, которое все сильнее высказывало свое недовольство попытками его обложить налогами, пытки его статус уравнять со статусом буржуазии. Но король выбрал другой вариант. Он повернул на 180 градусов в другую сторону. И едва при этой власти он восстанавливает парламенты, чем, конечно, вызывать бурное одобрение со стороны дворянства, но этим самым он подтачивает свои собственные позиции. К власти приходит его первый министр, Ан-Робер Жан Тюрго. Этот человек берется за 2 года исправить то, что, в общем-то, создавалось десятилетиями. Он пытается путем очень жестких и эффективных мер восстановить французскую экономику. Он отменяет внутренние таможни. Франция была перекрыта таможнями изнутри страны. Он вводит уровень для цен на хлеб максимально, чтобы избежать спекуляций. Он предлагает новый налог взамен того, который платили только крестьяне и горожане. Он предлагает всеобщий налог. Он заключает договоры о свободной торговле с Англией, это отход от политики Кольбера, от политики меркантилизма. Он открывает границы для ввоза товаров во Францию. Это все, может быть, и было бы правильно, но совсем в другой ситуации. Не в той ситуации, когда во Франции уже несколько лет голод. Когда французская слабая промышленность не удерживает конкуренции с английскими товарами. Наводнившие страну английские товары обрушивают французский рынок, крестьянство голодает, дворяне возмущаются попытками опять их обложить налогом, Тюрго уходит в отставку. На его место приходит вот этот человек. Его появление в высшем эшелоне французской власти было, конечно, нонсенс. Потому что иностранцы уже были, Мазарини. Но он не просто иностранец, он протестант, Жак Неккер, который пытается паллиативами заменить те меры, которые предлагал Тюрго. Но в конце концов он приходит к тому же самому итогу. Необходимо поголовное налогообложение, необходима ликвидация таможен, необходима свобода торговли, и вновь он наталкивается на саботаж со стороны парламентов и со стороны высшей знати. Ситуацию ухудшает то, что вот эта женщина, Мария Антуанетта, жена последнего короля Франции, опять-таки совпадение, конечно, поразительное. Она играет ту же роль, которую сыграла Александра Федоровна при нашем последнем императоре. Она сама вмешивается в политику. То есть то, что было делать ни в коем случае, конечно, нельзя, тем более в той ситуации. Она отличалась сложным характером, двор ее не принял, она двор игнорировала. Это было совершенно неправильно, потому что со времен Луи XIV понятно, что тот, кто контролирует двор, тот контролирует и страну. Она известна, якобы сказанной фразой, если у них нет рыбы, пускай едят пирожные. Конечно, фраза выдумана, безусловно. Ее выдумал, скорее всего, Руссо, но дело даже не в этом. Дело в том, что она так вполне могла сказать. То есть женщина отличалась полной оторванностью от реальности и большой властью над своим мужем. Она санкционировала ставку Тюрго, она санкционировала ставку Некера. Она в будущем за это поплатится. Ее голова будет отрублена ножом гильотины на плахе вскоре после казни Луи XVI. Но тогда этого, конечно, этих последствий никто не знал. И тут под занавес Франция делает, если вы так смотрите, с 21 века, шаг в высшей степени опрометчивый. Франция ввязывается в новую войну. Это война за независимость США. Та самая война, в ходе которой образовали Соединенные Штаты Америки. Франция не может упустить случая, как это подбросить державшины своему главному противнику Англии. Луи XVI, который мне уже сумел путем некой концентрации ресурсов отстроить захеревший при Луи XV флот. Этот флот вполне может тягаться с английским. А путем поднятия налогов и, что самое главное, больших займов, Франция комплектует многочисленную армию, которая отправляется в Америку, одержит победу над англичанами, подписывается Парижский мир, для Франции выгодный, но эта война, она была удачной, но она так надорвала силы королевства, что долг достиг 1 миллиарда ливров. В переводе на сегодняшние деньги это 100 миллиардов евро, но эти цифры не говорят ни о чем, потому что тогда была совсем другая экономика. Но это очень много. Для той Франции это несколько годовых бюджетов, это просто это огромная сумма. Чтобы эти дыры залатать, ничего другого не остается. Опять нужно пытаться обложить налогом дворянство, которое в 18 веке, который в целом собой знаменовал, так скажем, поступательное развитие экономики, дворянство обогатилось. Дворянство, которое путем феодальных платежей получало натуральные продукты от крестьян, смогло их продать. У него появились большие деньги, которые лежали мертвым грузом. Они их не инвестировали, они их не использовали, они их копили. Эти деньги государство тоже не могло взять на ведение своих войн. Но чем больше денег, тем меньше желания их отдать, понятно. И в 1787 году генеральный контролер финансов, министр финансов Шарль Александр Колон предлагает Луи XVI план, который в целом повторяет старые рецепты Тюрго. Нужно обложить дворян налогом. Это вопрос жизни и смерти страны. В стране есть деньги. Страна богатая, страна развивается, но эти деньги невозможно никуда. Их нельзя взять. Король понимает, что парламент этот закон не одобрит ни под каким видом. Это будет просто старая песня о, в общем, внесении в парламент, саботажами и так далее. Поэтому собирается новый орган, собрание нотаблей. Нотабли знатные, не только дворяне, в том числе буржуа, жители провинции, которые съезжаются в Париж и устраивают полный провал этому закону. Закон полностью отвергнут. Колон уходит в отставку, на его место приходит. И вот противник епископ Ламини де Бриен, который обещает принять другие меры, но который тоже приходит к необходимости обложения дворянства под этими. Этот проект опять провален. Король отправляется в поездку по Франции, чтобы путем своего личного присутствия в каждом отдельном случае этот закон заставить принять. Во Франции всего 13 парламентов, значит, нужно 13 провинций объехать. Но ситуация уже совершенно не та, уже 18 век, это уже не фронта. Присутствие короля личное уже не спасает. Парламенты отказываются этот закон принять, они королю ставят обструкцию, они саботируют. На стороне врагов короля выступает его ближайшая родня. В общем, ситуация безвыходная. В стране закипает стихия. Эта стихия подогревается уже и тем, что во Франции пышным цветом расцветают идеи просвещения. Это энциклопедисты, это физиократы, Дидро, Монтескьё, Вольтер, Д'Аламбер и так далее. Эти идеи гласят о необходимости всеобщего равенства. Эти идеи говорят о необходимости ограничения королевского самовластия. Эти идеи говорят о необходимости либерализации. И они пускают очень глубокие корни, потому что к концу 18 века каждый второй француз уже был грамотный. Это не фронта. В годы фронта только 1/10 часть мужского населения могла подписывать свое имя. Сейчас французы умеют читать, они это все читают. Газеты, книги, огромные тиражи. Это все как такой котел бурлит. Король с этим пытался что-то сделать, но проблема в том, что и дворянство оказывается под влиянием этих идей. Женитьба Фигаро Пьера Агюстена Бомарше, где обличаются все пороки строя, где обличается дворянство. На нем аншлаг, на ее премьере. В первых рядах сидят все знатнейшие роды Франции, герцоги, графы, маркизы, они смеются над собой же. Буржуазия этими идеями проникнута полностью. В этой ситуации парламенты саботируют очередную финансовую меру. И впервые за 175 лет они выбрасывают лозунг «Необходимость созыва Генеральных Штатов». Что это такое? Это собрание представителей всех сословий. Это всеобщий собор, если выражаться нашим языком русским. Парламенты готовы обсуждать возможность новых налогов только в рамках Генеральных Штатов. Король нехотя, скрипя, в общем, соглашается на это. После того, как в Гренобле, в столице Дофине, это на юге Франции, дело доходит до стычек верных королю войск с недовольными буржуа. Крестьянство голодает 2 года недород, крестьяне приходят в город. Это все, все эти события, они наслаиваются буквально за 2 года. Друг на друга война, необходимость новых налогов, голод, пик влияния просветителей и так далее. Король соглашается на созыв Генеральных Штатов. Они назначены на май 1789 года. Генеральные Штаты исторически включали в себя представители 3 сословий – духовенство, дворянство и горожан, буржуазии. Исторически эта ассамблея голосовала за или против налогов путем голосования по сословию. То есть один голос у буржуазии, один голос у дворянства, один голос у духовенства. В любом случае 2 голоса дворян и духовенства давали королю, как правило, гарантию того, что его меры будут приняты. Эти сны, как правило, его поддерживали. Теперь буржуазия требует новой схемы созыва штатов. Голосование не по сословиям, а голосование всеобщее. Имея вдвое больше представителей, чем дворянство и духовенство, оно рассчитывает на то, что ему удастся продавить свои меры. Ситуация такая, что королю не остается ничего, как пойти на допуск в Генеральные Штаты вдвое большего количества горожан, чем было духовенство и дворянство. Эти почти 1000 человек собираются в мае в Версале, мая 1789 года они собираются в Версале. И складывается ситуация, когда эти три сословия оказываются все вместе в одном зале. И они голосуют при подавляющем большинстве горожан за всеобщее поголовное голосование. Одновременно буржуазия собирается после этого заседания в другом зале, вот в этом зале, в зале для игры в мяч Версальского дворца, где дает торжественную клятву не расходиться, пока король и штаты не примут конституцию Франции. Получив двойное превосходство над двумя привилегированными сословиями, получив право поголовного голосования, буржуазия собирается воплотить в жизнь мечту просветителей, мечту об ограничении королевского самовластия, мечту о всеобщем равенстве, принять конституцию. Таким образом, получается, что буча, я прошу прощения за это слово, но иначе просто сложно назвать, которую подняли дворяне против повышения налогов, превращается в бунт большинства населения Франции за конституцию. 13 июня буржуазия, городское сословие, третье сословие, как его называют во Франции, Тьерзита, объявляет себя национальным собранием Франции и объявляет себя нераспускаемым. Как говорит Мирабо, о котором мы еще будем говорить в следующий раз, вы нас можете отсюда вынуть только штыками. Это уже конец старого порядка, конец королевского самовластия. Это то, о чем мы будем говорить на следующей лекции, когда я буду вам рассказывать непосредственно о событиях революции и все, что с ним связано. Спасибо.
Спасибо, Александр Александрович. Сейчас я сделал небольшое объявление. Следующая лекция, посвященная Французской революции, состоится 24 февраля в этом же помещении в 7 часов вечера, это пятница. И если сейчас у вас есть какие-то вопросы, вот у нас еще, я думаю, минут 10 есть до закрытия нашего гардероба, вот, то, пожалуйста, можете задать либо вообще, либо в частном порядке. Пожалуйста.
Я хотел спросить, а почему они потребовали конституцию? Вроде вопрос о налогах.
Понимаете, в чем дело? Вопрос о налогах, он актуален для дворянства, которое их не платит. Вся остальная страна, она, в общем, она за то, чтобы дворян обложили, так скажем, новыми податями. Но это можно сделать только если будет принят довод о том, что сословия между собой равны. Это означает полный демонтаж всей социальной системы Франции. Это означает принципиально новый проект социального устройства, которому оформление уже предложено. Вольтер и Монтескьё уже предложили эту систему, где все слои будут равны, будут платить подати. Это конституция. Поэтому именно этот лозунг выдвигается. Эта конституция, она не предполагала поначалу полного демонтажа всего. Она предполагала равенство политических прав и политических обязанностей. То есть в рамках монархии предлагалось всего лишь навсего уравнять в правах сословия. Вот что такое в их понимании вот это самое слово «конституция». Вот так я бы на ваш вопрос ответил. Конечно. Вплоть до 1792 года, я еще потом скажу, что сейчас в Франции основалась монархия. И никто не был еще казни, не дай Боже. Это даже в страшной сне это никому не могло присниться. Все хотели равенства прав, чтобы платили равные налоги, чтобы имели равный доступ ко всем постам в администрации, в армии и так далее. Вот это они имели в виду, когда говорили «конституция». А это будет какой-то документ конкретный, это будет просто, так скажем, решение штатов, это уже было не так важно. Но они хотели конституции, они хотели нового строя, в рамках которого они будут себя чувствовать равноправными гражданами этой страны, ну, наряду с дворянством, духовенством и так далее.
Вот такая система в Европе была, конституция кого-нибудь была на этот шаг?
Ну смотрите, что значит конституция. Конституция уже была в США. Да? Конституция США первая, конституция в мире. А, кстати, США, между прочим, для них были некой такой путеводной звездой. То есть очень хорошо знали, что там случилось, что Франция в этом во всем участвовала, и они, конечно, на это ориентировались. Уже был пример Конституции.
Но это же не монархия.
Нет, но они не вели речь о том, что нужно сделать так, как было там. Там их в той системе интересовало только то, что там объединились равные граждане, то есть равные в своих правах друг с другом колонисты объединились и учредили новую систему. Вот что им было интересно. Они были готовы на то, чтобы монархия осталась. Никто не предлагал свергать короля. Как бы сейчас не писали нам в наших книжках там, по истории школьных, простите ли, они не были антимонархистами. То есть они вот выступали за равенство. Вот на США они ориентировались.
Крестьяне
не были представлены на этих штатах. Крестьяне сказали свое слово в том, что получило название так называемого великого страха. Я об этом еще скажу в следующий раз. Это волна крестьянских бунтов сразу после того, как в Париже эти штаты собрались. По всей стране пошла волна бунтов с пожогами усадеб, с грабежами. То есть крестьянская стихия, которая вот по этим спудам этих феодальных, никому непонятных повинностей, она очень долго вызревала, как такая вот бутылка с шампанским. Еще 2 года голода, когда поняли, что что-то в Париже происходит, когда вдруг одним из первых решений национальное собрание отменяет эти феодальные повинности, крестьяне подумали, что можно брать все, что есть. И, в общем, вот, ну, об этом я еще буду говорить.
Я просто хотел сказать, что уже идея генеральных штабов это какая-то политическая хитрость, что идея самого понятия генеральных штабов это очень древнейшая история,
да,
институция,
да.
До средневековья.
14 век. Первый штат это начало 14 века.
Вот это было право, вот указывал короля, вот призвать эти генеральные штаты, и они больше не призвали с
Генриха IV. Абсолютно правда.
Я предлагаю перенести вопросы в частном порядке вам, подойти к лектору, а всех остальных прошу спуститься в гардероб и забрать...
Как сказались отношения с Россией?
Враги. Враги.
Враги, да?
Оппонент, ну... Дело доходило до прямого столкновения. То есть, понимаете, в чем дело?
Зачем?
Франция исторически поддерживает Польшу. В силу разных обстоятельств, личного плана, семейного, геополитического, Франция поддерживает Польшу. Тесть короля, как король Польши.
Жена была.
Да, а сами знаете отношения России с Польшей, да, ситуация, в общем, не всегда не складывалась хорошо. И дело дошло до прямого столкновения, когда в 1735 году русские войска вошли в Польшу после смерти короля Августа.
Раздел.
Да, но это было позже уже. Они вошли в Польшу, а с моря выступился десант французский. И, в общем, был бой между ними. Ну, наши, конечно, вынесли. Вот. Но отношения были непростые, потому что геополитика штука в общем, очень сложная. Россия союзник Австрии в войне с Турцией, а Франция враг Австрии. Потом польский фактор, в общем, в основном противник.
Вот вы упоминали насчет брата Людовика XIV, это не его называли железной маской?
История с железной маской выдумала. Это история, которую выдумал Вольтер на самом деле. Никакого брата-близнеца у него не было.
Так это брат был не близнец?
Нет, он его младше на 2 года, этот человек.
А он, значит, кто он был вообще потом?
Филипп Орлеанский, ну, прожил 60 лет, герцог Орлеанский, титул младшего брата как правящего
монарха. То есть он не правил?
Он не правил, он прожил нормальную, сытую, спокойную жизнь в окружении фавориток и, в общем, богатств, и просто тихо скончался. А его сын был после смерти Луи XIV правителем Франции.
Потом это дюк Ришелье, он прямой потомок кардинала?
Он кардинал детей не имел.
И он же премьер-министр. Да,
кардинал детей не имел, потому что он был особо духовного звания.
А, значит, это брат, племянник какой-то.
Это потомок его брата. Там... Потомок его брата, да.
Так.
Еще один.
Причем ли она от абсолютизма, скажем, английского или испанского?
В Англии как такового абсолютизма никогда не было.
Его пытался...
Это не абсолютизм, это все-таки еще сословная монархия.
Елизавета уже...
Нет, это первый человек, который попытался там же гайки перейти до полного абсолютизма, был главный вот этого Мариадова.
А французская... были созданы Елизавета.
Ну да, французская система, она отличалась тем, что она была... Королев Солнцем создан для очень эффективный инструмент для доминирования над знатью, над городами, над вот этими всеми противостоящими абсолютизмом силы.
То есть государственная бюрократия была основой. Вот,
да, но если слабый король, понимаете, то эта ситуация, эта схема дает сбой.
Вот это вот
то, что ты думаешь, что слава богу, потому что это государственная бюрократия по отношению к.
Все, гардероб,
Зал перекрыл.
Мяч в Версале был или в Тюильри?
Версаль.
А не в Тюильри?
Версаль, да что такое Версаль?
В Тюильри было здание, которое было для игры в мяч, потом сломали.
Нет, нет, совершенно точно. Это большой зал, я вам, может быть, завтра, ну, в свой час это ставить покажу. Огромный зал, где штаты заседали. Через стенку был зал для игры в мяч. Они пришли в этот зал, большой, всеобщий, но двери оказались заперты. И они зашли в соседнюю дверь и там дали клятву свою.
Вот такая история.
Их не дали
встречался с Петром
Первым? Людовик XIV не встречался. Встречался Людовик XV. Я просто не показал фотографию. Петр Первый был проездом через Париж. Мальчик был до 3 года. Он,
значит, он с этим мальчиком.
Да, и вот он его взял на руки и сказал, я держу в руках всю Францию.
Вот
такая была история.
Вот вы говорили о армии, у Ильи 14 300 тысяч было.
Да,
меня
да,
интересует такой момент. Сколько было французов, сколько наемных в соотношении? Подскажете?
В принципе, армия полностью французская.
В принципе, да.
Да, просто система компании, конечно, она в основном наемная. Но это были полностью французы. Ну, потому что у Франции не было, как, допустим, у Габсбургов.
Простите, швейцарцев они нанимали?
Это гвардия.
Это
100-200 человек, которые охраняют короля, не больше. Все остальное это...
Французы, да?
Да, французы. Да.
Все, спасибо.
60 миллионов.
А вот где-то земля, вот там Шенгель.
Это его семейное владение. Это семейное владение семьи Канде. Канде, вот
того, про которого говорили,
да? Канде, да. Это вот он это все отстроил. Вот, его потомки этим владели вот до конца 18 века. Последний его потомок, герцог Гиенский, которого казнили по приказу Наполеона. Екатерина II собиралась отправить.
Давайте вот все это спустись, потому что... Не говори,